такой текст исправы, а не того, что нам союз с российской державой. Каким может быть подсказ? Нам треба идти у Евразмяс. Валерий, Сухарь, Борис.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать однорожками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
Наконт того, какие козыри остались на руках у нашего президента. Запозиченность, которая иснует в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в результате Чернобыльской катастрофы.
На кон так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Я вельми удячны Медведеву. И хочу ему сказать великое дякую, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Молодечно, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Анищенко?
На питание отказывая политолях Андрей Федоров.
Правда, если бы это была реальная союзная держава, так так, как каже наш слухач, повинно было быть. Але справа у тем, что это держава виртуальная, каждый имел свои выгоды неким чином отримать от ее. Тому вот мы это и назираем зараз, и не только зараз, а уже довольно давно.
У Беларусь прибыла группа российских войскоўцаў для подрыхтоўкі аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На учение «Захад-2009» Россия меркуя прислать у Беларусь две армии огульной колькостью каля 180 тысяч жаўнераў. Это равнозначно оккупации. Это отработка задач по уводу войск на территорию Беларуси, как это было зроблено с Грузией. Творение суместной с Россией супротьповетранной, супротьракетной обороны, размещение военных баз и военные учения – это грубейшее порушение артикула 18 Конституции Республики Беларусь. Илья Копыл, город Минск.
У наступным телефонуванні слухачка задає питання.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка, чи на користь гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебеспечная речь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Право у тем, что продаж земли, когда он стесняется, он повинен робиться не по решению Лукашенко, а по закону. И, как известно, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складанный и вельми суперечливый.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радуя Свобода». Працягваем программу выказываниями на іншие темы.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека Алтуховича, который голодает. За зло свое нечестивое будет отвержен. Отравит мне и при смерти своей имеет надежду.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Это вам звонит. звонят из Кировского района, деревня Старая Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. В колхозе дорога не надо, председателю не надо, никто ничего не делает. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни райисполкому, ни председателю, никому.
Этот слух беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание связных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
А прошлым часом все частей и частей сирот люду белорусского чуются скарги на тяжкое житье. Мовляв, льготы скасовали, пенсии да заробки не подвышают, кошты растут на харчевание. Где ж наши депутаты? Чому ж они не обороняются нас от бедноты? Вот так помеж собой у чихара клянем урад и депутатов. А прийде час скоренько один перед одним попромся до тих же самых скринев, как проголосовать и подтримать того ж самого, кого учора проклинали за льготы, за кошты. И оно не одренно было б, как усе з нас скасовали, нават пенсии да заробки, и увесці для усіх только одну льготу на бесплатный ремонт телевизоров и примачов, каб штодень бачить и чуть, як нам добре живеться. Больше нам ничего не потребно. Мы ж белорусы, народ померковный. Олесь Радкевич, молодежно.
Урад у немочи своей поднять житё не признается, и в экономике застой ему одужить не удается. Его ж хлусы говоруны, зато я все зробить усилие. На хвале бойкой маны режим прогнил и захвалили. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровить родный край, коли все фальш и расстановки. Лявонтий.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і у гэты час. На минулом тыдні мы пропонавалі нашим слухачам задать своё пытання Беніце Феррера-Вальднер, комісару Еўразвязу па замежных сувязях, якая збіраецца ў Мінск. У Мінску Беніта Феррера-Вальднер плануе быць ўжо ў панеделак 22 червеня, а напередадні мы атрымалі яе адказы на пытання журналістаў і слухачоў свабоды. Я працытую адно з пытанняў. Чаму беларусы плацяць 60 еўра за шенгенскую візу, а расійцы і украінцы ўсяго 35 евро. Хто виноваты у гэтым, Брусель ці Менск? При яких умовах Еўразвяз можа зменшыць кошт візаў для беларусаў? Вот што на гэтае пытанне адказала Беніта Феррера-Вальднер. Ніхто ў гэтым не виноваты. Справа проста ў тым, што з Украінай і Расіяй у нас ёсць гэтак званыя пагадненні пра аблягчэнне візавага рэжыму і вяртанне нелегальных мігрантаў, а з Беларусі няма. Калі б Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам еўрапейскай палітыкі суседства і адпаведна удзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства, мы маглі б пачаць перамовы аб такіх пагадненнях. Гэта, вядома, залежала б ад выразнага курсу на шляху да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека і прававой дзяржавы. Поўны тэкст адказу Беніты Феррера-Вальднер вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І, як звычайна, пад канец тыдня мы прапануем усім наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у апытанні на тэму, якая падзея тыдня для вас была найважнейшай. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлагорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў і чыноўнікаў? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у наступнай гадзіне эфіру. А ў нашай праграме далей перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы».
Імя мастака Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой неўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў падчас Другой сусветнай вайны ў акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё творчасцю. І ўсё ж Антон Карніцкі заслужыў на ўдзячную памяць нашчадкаў, лічыць аўтар кнігі пра мастака слонімскі краязнавец Сергей Чыгрын. З ім сустрэўся Міхаль Скобла.
Сергей Слонім у гады Другой сусветнай вайны асобная і цікавая тэма. Нягледзячы на нямецкую акупацыю, на ваенную бясхлебіцу, у горадзе віравала жыццё, у тым ліку і культурна-мастацкае. Чым адрозніваўся Слонім пачатку 40-х гадоў ад Слоніма савецкага, якім ён паспеў пабыць 2 гады, пачынаючы з 39-га?
17 верасня ўжо савецкія войскі захапілі Слонім і пачалася наладжвацца савецкая ўлада. І што цікава, что кіраўніком Слоніма быў не беларус па нацыянальнасці, а рускі. І ў гэты час у Слоніме ўжо ў 39-м годзе ў восеню пачаліся рэпрэсіі. Па маёй статыстыцы, якую я зараз маю, кожная вёска на Слонімшчыне дзесьці 40-х, канец 30-х, 40-е і да 53-го года згубіла каля 25 чалавек. Да 39-го года Слонім быў пад Польшай, і шмат аставалася інтэлігенцыі пад Польшаю, таму яны як бы праходзілі па артыкулу за шпіянаж на карысць Польскай Рэспубліцы, таксама былі рэпрэсаваныя. Нелёгка было, напрыклад, і